Давайте откроем наши Библии на 31 главе книги пророка Иеремии. Есть люди, которые утверждают, что Бог навсегда отверг Израиль как нацию, и что все благословения, все заветы и все обетования, которые Бог дал этому народу, теперь исполняются и применимы к церкви, что мы, как церковь, стали Израилем по духу, духовным Израилем. Бог же отверг Израиль как нацию, и все те благословения, которые Он обещал в Своем Завете Израилю, Он теперь изливает на церковь. Это учение создает самые различные проблемы в том, что касается эсхатологии, потому что это немедленно помещает церковь в великую скорбь. В 30 же главе Иеремии Бог, говоря об Израиле, указывает на то, что Израилю придется перенести все тяжести великой скорби. Иеремия называет этот период скорби временем бедствия Иакова. Но мы считаем и сильно в этом убеждены, что церковь не будет существовать на земле в период великой скорби, так как великая скорбь — это время Божьего гнева, который изливается на мир, а Господь сказал, что мы не определены на гнев, то есть церковь не определена на гнев. Итак, когда мы переходим к 31 главе, она более или менее является продолжением 30-й, ибо Господь сказал в то время, в какое время, если вы вернетесь обратно в 24 стих 30 главы, Он говорит, «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и не выполнит намерение сердца своего. В последние дни уразумеете это». В то время, то есть в последние дни, говорит Господь, когда Бог снова восстановит Израиль и снова будет оказывать ему свое расположение и свою любовь. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. В 9 главе книги Даниила Даниил искал Господа, вопрошая его о возвращении иудеев обратно в их землю, после 70 лет вавилонского пленения. 9 глава Даниила начинается с того, что Даниил читал пророчество Иеремии, и из слов Иеремии он осознал, что Бог определил Израилю находиться в вавилонском рабстве 70 лет. И тогда, осознав, что 70 лет уже практически истекли, Даниил начал молиться Господу, исповедуя свои грехи и грехи народа и провозглашая праведность Божьего суда, на протяжении всего этого 70-летнего периода, когда они находились в изгнании в Вавилоне. И когда Даниил молился, пришел к нему ангел Господень и объявил ему то, что Даниил получил великое расположение и огромную милость в глазах Божьих, и Господь послал его к Даниилу, чтобы дать ему мудрость и понимание относительно израильского народа и его будущего. И он сказал, «Теперь уразумей, 70 седьмин определены для народа израильского, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. 77. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, или 69 седьмин, или 483 года. И, конечно же, именно 483 года прошло от того дня, когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима до триумфального входа в него Иисуса Христа. Он вошел в Иерусалим ровно 483 года спустя, с того дня, когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима. Значит, 69 седьминами все ясно. Но у нас остался неучтенным еще один семилетний период. И ангел сказал, после того, как явлен будет Мессия, он будет предан смерти, но не за себя, или не получив ничего для себя. И тогда иудеи будут рассеяны по земле. И именно это-то и случилось. Христос пришел в предназначенное время, но вместо того, чтобы принять помазание и установить тогда Божье Царство, Мессия был предан смерти. Но своей смертью на кресте Он принес нам примирение за наши беззакония. Он примирил нас с Богом, и Он положил конец греху. Он как бы запечатал грех, положив ему конец, примирив нас с Богом. Но вторая часть этого стиха, последние три пророчества, не были исполнены. Их исполнение мы еще ожидаем. Но Мессия уже был предан смерти. Затем ангел продолжает и говорит, но потом вождь народов заключит завет с Израилем. Но посередине этого семилетнего периода он нарушит свой завет и будет творить мерзость, которая приведет к запустению. И эта мерзость запустения предопределена до конца. Продолжая говорить о 70-й седьмине, Даниил проводит совершенно четкую границу между 69-й и 70-й седьминами. Они вполне очевидно отделены друг от друга. Когда Иисус был предан смерти, но не за себя, а за людей, и когда Он был предан смерти, так и не получив царства, иудеи были рассеяны по миру и так и находились в рассеянии до совсем недавнего времени, когда в результате сионистского движения они вернулись на свою родину, и в мае 1948 года Израиль снова стал полноправной страной. В 24 главе Евангелия от Матфея, в ответ на вопрос учеников о конце времен, Иисус, обращаясь к пророчеству Даниила, сказал: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Итак, что же это за мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил? Она наступит тогда, когда Антихрист, вождь народов, придет в Иерусалим, войдет в храм и встанет в святое святых и сотворит мерзость запустения, объявив, что он есть Бог, прекратив ежедневные молитвы и жертвы и потребовав, чтобы ему поклонялись как Богу. Апостол Павел говорит об этом во втором послании к Фессалоникийцам, о том, что Антихрист встанет в храме Божьем, объявляя себя Богом и требуя, чтобы ему поклонялись как Богу. Иисус сказал, что все это будет знамением его прихода и конца времен. И потом снова, обращаясь к иудеям, он говорит: «Итак, когда увидите все это сбывающимся, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. И даже не заботьтесь о том, чтобы вернуться домой за одеждой. Просто убегайте оттуда как можно быстрее». В книге Откровения нам говорится, что Бог даст им крылья ангела, чтобы перенестись в пустыню, где они будут питаемы 3,5 года. Итак, будет еще один семилетний период, когда Бог снова будет иметь дело с Израилем. 70 седьмин были определены для этого народа, 69 из них уже исполнились. Мы же все еще ожидаем исполнения предопределенной 70-й седьмины. Но она не будет исполнена до тех пор, пока с земли не будет забрана церковь. Сейчас же Божий Дух пребывает на церкви, и церковь является Божьим инструментом для его работы на земле. Но Господь заберет церковь к себе, и тогда, когда Он это сделает, тогда Он начнет изливать Свой Дух на Израиль. И тогда Он снова будет работать среди него, как нации. Бог не отверг Израиль навсегда. Бог еще вернется к ним, и они еще будут народом Его завета. Эти 7 лет, когда Бог снова будет действовать в Израиле, в 30 главе Иеремия говорит о времени бедствия Иакова. Это будет нелегкое время. Оно будет очень-очень тяжелое. Им снова придется оставить их землю, и, к сожалению, на них обрушится еще один период страшных гонений, когда сатана будет изливать его гнев на этот народ, через который Бог послал в мир Мессию. И, действуя через Антихриста, он затеет войну с Израилем, желая полностью уничтожить этот народ. А потом, в конце этого 7-летнего периода, вернется Иисус, и они примут, признают и поклонятся Ему, как их Спасителю, как Мессии, как своему Господу. И мы все будем объединены вместе в Божьем Царстве, служа нашему Господу. Итак, в то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Бог говорит о его любви к Израилю, о его вечной любви и благоволении к нему, которыми он влечет людей к себе. «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии». Это западный берег Иордана. Итак, независимо от политической неразберихи, он в конце концов снова будет принадлежать Израилю. И там, на западном берегу, в Самарии, они разведут виноградники. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «Вставайте и взойдем на Сион Господу Богу нашему». Это время, когда на землю снова придет Христос, установит здесь свое царство и воссядет на его престоле на горе Сион. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий соном возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогу ровную, на которой не споткнутся, ибо я — отец Израилю, и Ефрем — первенец мой. Это очень интересное утверждение, которое делает Бог, объявляя, что Ефрем — его первенец. Потому что из истории мы помним, что на самом деле первенцем был Манассия. Они были двойняшками, сыновьями Иосифа. И Манассия был старшим сыном, но Бог сказал: «Ефрем — первенец мой». Итак, быть первенцем — это не значит родиться первому по времени, но значит быть первым, самым выдающимся по значению среди рожденных. Это помогает нам понять другие отрывки Писания, которые используют свидетели Иеговы, пытаясь доказать, что Иисус не является Сыном Божьим, точнее говоря, что Он не является Богом во плоти. «Слушайте слово Господне, народы! и возвестите островам отдаленным и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Это Божье обетование. Он говорит: возвестите его, я рассеял их, но я и соберу их. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Этот славный день, когда они снова будут приняты Богом и соединены с Ним и Его Сыном Иисусом Христом. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, о детях своих, ибо их нет. Матфей в Новом Завете принимает это за пророчество о царе Ироде, по приказу которого во время рождения Христа были убиты все дети от 2 лет и ниже. Этим он пытался умертвить и царя, который был рожден примерно в это время, в поисках которого к нему пришли мудрецы с Востока. Иосиф же во сне увидел ангела, который предупредил его, чтобы он взял жену и ребенка и убежал в Египет. Они оставили Вифлеем, и сразу же после этого Ирод отдал приказание умертвить в Вифлееме всех детей в возрасте до 2 лет и ниже. Тогда, говорит Матфей, сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Итак, Матфей считает, что это пророчество говорит об том периоде времени, когда Ирод приказал умертвить всех детей. Я же, читая это место в данном контексте, не нахожу, что эти слова могут быть предсказанием этого события. Но я принимаю, что это так и есть, потому что об этом писал Матфей, будучи вдохновляем Духом Святым. Новый Завет является по-настоящему самым лучшим комментарием к Ветхому Завету. Очень интересно, что все эти пророчества об Иисусе как бы скрыты в нем, но все же Дух Святой просветил глаза авторам Нового Завета так, что они увидели их исполнение в Господе. И просто, читая все это в контексте, мы говорим об этом как о чем-то, что еще должно произойти в будущем. И все же, Духом Святым Матфей утверждает, что это было уже исполнено, и это было предсказанием убийства младенцев Иродом. Так говорит Господь: «Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Итак, Бог обещает восстановление Израиля, они возвратятся из чужой земли. «И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои». У вас есть надежда, вы снова вернетесь в свою страну. «Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь. Послушайте, как Бог говорит о его непослушном сыне Ефреме. Он не говорит, что теперь он отверг его навсегда. Я больше не буду иметь с ним дело. Я лишаю его наследства, он больше мне не сын. Нет. Но Бог говорит о суде, который придет на Ефрема. Я говорю против него, но я всегда с любовью вспоминаю о нем. И на самом деле я всегда скорблю о нем. И я, несомненно, умилосержусь над ним. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, впредь, когда я возвращу пленных, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. Снова будут говорить: «О, благослови тебя Господь!» И Бог говорит, они снова будут говорить эти слова на земле Иуды и в городах его, когда возвращу пленных, как говорят: «Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая». И здесь, конечно же, скрыто еще одно пророчество, касающееся современного восстановления Израиля. Там снова говорят на иврите. После возвращения из Вавилона иврит перестал быть государственным языком Израиля. Они говорили на арамейском и на греческом, а иврит вышел из употребления. Только ученые-книжники и им подобные говорили на иврите. Все дети, выросшие в Вавилоне, два поколения детей, выросшие в Вавилоне, никогда не изучали еврейский язык. Конечно же, они учились в вавилонских школах, играли со своими друзьями и, конечно же, от них научились арамейскому. И они продолжали говорить на нем и по возвращении на родину. Арамейский стал общепринятым языком. Но интересно, что одним из достижений современного сионистского движения стало то, что когда они снова вернулись в свою землю, они снова сделали иврит своим государственным языком. Каждый, переселившийся в Израиль, должен был выучить иврит. И сегодня они снова произносят эти слова на еврейском. «Да благословит тебя Господь, жилище правды!» И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев. Иеремии снился приятный сон, и вот он проснулся от того, что Господь говорил к нему. Было так замечательно осознавать, что Бог снова восстанавливает его народ. Им пришлось пройти через многие трудности, они лицом к лицу столкнулись практически полным уничтожением нации, но вот Бог провел их через этот темный период в их истории, который навис над ними и вывел их из него, и теперь начинается славное возрождение Божьей благодати и любви к его народу. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота». И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. Если вы вернетесь назад и посмотрите в первую главу книги, где Господь только призывает Иеремию на его служение пророчества, Господь сказал Иеремии, 10 стих 1 главы, «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Итак, он должен был пророчествовать о том разрушении и уничтожении, которые должны были прийти на этот народ. А теперь Бог говорит, «Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, а теперь я также буду наблюдать за ними, созидая и насаждая». Бог снова возобновляет свою работу среди израильского народа. В те дни уже не будут говорить «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. У них была такая притча, мы бы сказали поговорка. И этой поговоркой они пытались обвинить во всех своих несчастьях своих отцов, вместо того, чтобы взять ответственность на самих себя. Когда я был ребенком, что бы ни случилось, во всем были виноваты дети. Мы отвечали за то, что мы делали. Когда я стал взрослым, все поменялось. И теперь говорят, что во всем виноваты родители. Таким образом, мне досталось с обеих сторон. Мне доставалось, когда я был ребенком, и теперь мне снова достается в мою бытность родителям, потому что теперь за все проблемы детей обвиняют родителей. Они говорят, что характер формируется, исходит из наследственности, окружающей среды и времени. Своего рода формула «Х» равна «НЕОВ». Характер равен наследственности, окружению и времени. И теперь вокруг всего этого ведется бурная дискуссия. Какую точно роль в формировании вашей личности играет наследственность, а какую среда и время? Но, похоже, это вечная проблема человечества. Мы пытаемся переложить вину за свои ошибки на кого-то другого. Человек не любит отвечать за свои собственные действия. И если за то, что я сделал, я могу обвинить кого-то другого, я всегда ищу такого козла отпущения. Я постоянно ищу, кого бы я мог обвинить. Потому что, видите ли, я настолько совершенен, что если меня не окружали бы все эти обстоятельства, я был бы совершенным человеком. Но меня постоянно окружают различные обстоятельства, которые раздражают меня и заставляют выходить из себя. И именно поэтому я теряю самоконтроль и совершаю все те глупости, которые я совершаю. На самом-то деле это вовсе не моя вина. Во всем виноваты мои дети. Это они включили телевизор слишком громко, и из-за этого я уронил вазу и разбил ее. Дело не в том, что я неуклюжий растяпа. Во всем виноваты только они. Итак, мы пытаемся обвинить в наших слабостях или наших ошибках кого-то другого. И вот эта поговорка стала очень распространенной в то время. Они говорили, у меня оскомина, потому что мой отец ел кислый виноград. И поэтому, понимаете ли, у меня теперь оскомина. В своих проблемах они обвиняли отцов. И вот Бог говорит, что они больше не будут использовать эту поговорку. Каждый человек будет отвечать за свои собственные поступки. И на самом деле, когда мы все предстанем перед Богом, каждый из нас даст отчет за свои собственные поступки. Мы не сможем оправдаться тем, что у меня был ужасный отец, и теперь я не могу быть хорошим отцом, потому что мой отец был просто чудовищем. Это не пройдет. Когда вы предстанете перед Богом, вы будете сами отвечать за свои поступки. За то, что вы делаете, отвечаете только вы. Периодически тут и там появляются религиозные группы, которые пытаются снять с человека эту ответственность. Лидеры таких групп обычно говорят: «Мы будем вашими пастырями, и мы будем отвечать за вас. Люди идут за ними просто толпами, потому что мы все очень любим перекладывать ответственность за свои поступки на кого-то». Такие люди обычно говорят: «Это сделали не вы, это сделал бес, сидящий вас. Пусть он и отвечает за это». Но нет, за то, что я делаю, отвечать буду только я. И когда я предстану перед Богом, именно Ему мне придется дать отчет за то, что я совершил. И когда я предстану перед Богом, я не смогу Ему сказать: «Мой отец ел кислый виноград, и поэтому у меня на зубах оскомина». Мне просто придется ответить перед Богом за то, кто я есть, и за то, что я сделал, так же, как и вам придется за все ваши поступки и действия ответить перед Богом, и вам не удастся найти никакого козла отпущения. Вам не удастся обвинить никого другого. Каждый человек даст ответ за самого себя. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Я заключу с ними новый завет, не такой, какой я заключил прежде». Какой завет Бог заключил с ними прежде? Когда народ израильский вышел из Египта и подошел к горе Синай, там Бог дал им закон, и тогда же, давая им закон, Бог сказал: «Если вы будете жить согласно моим заповедям и исполнять их, вы будете моим народом». Итак, завет, который Бог заключил с ними в первый раз, основывался на их послушании закону. «Но они нарушили этот завет, — сказал Бог. — Они не были послушны закону. Бог дал им 10 заповедей, но они преступили их. Они не исполняли их». Тогда Бог сказал: «Я заключу с ними новый завет. В те дни я заключу с ними новый завет, не такой, как прежний завет, который основывался на их послушании и их верности в исполнении закона, когда я сказал, что они будут моим народом, и я буду их Богом, если они будут исполнять мои заповеди. Но что это за новый завет? Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть, я изменю их отношение сердца, их чувствование. Я дам им новое сердце. Теперь я живу не по внешнему закону, который заставляет меня подчиняться ему. Теперь это новый завет, когда Бог вкладывает его закон в мое сердце, делая из меня нового человека. Именно это сделал с нами Бог. Именно в этом заключается весь смысл христианства. Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше. Рожденный от плоти есть плоть, но теперь вам нужно родиться от Духа». «Не удивляйтесь тому, — говорит Иисус, — что должно вам родиться свыше. Вам нужно получить эту новую природу. Вам нужно стать новым человеком». И когда вы получаете эту новую природу, тогда Бог вкладывает в ваше сердце Его закон. У вас теперь совершенно иные, новые желания. У вас произошла разительная перемена. И все эти перемены не внешние, они происходят внутри вас, и теперь мое сердце желает Господа и того, что угодно Ему, потому что Он вложил в мое сердце Его закон. Этот новый завет, который Бог заключил с нами через Иисуса Христа, это изменение природы. Мы получили это второе рождение, мы были рождены от Духа. И очень важно, чтобы мы были рождены свыше, потому что сами по себе мы не можем сохранить того первого завета, который установил Бог. Мы не можем исполнить закон, мы все нарушили его, все согрешили и лишены славы Божией. И поэтому Бог установил этот новый завет. Прежний, Ветхий Завет был установлен на верности человека и его послушании закону. Новый же завет установлен на Божьей верности тому, что Он оправдывает нас через веру в Иисуса Христа. Ветхий Завет пал, потому что он был основан на человеке, он зависел от человека. Новый же Завет будет стоять вечно, потому что он основан на том, что совершил Бог. И поэтому у нас есть этот Новый Завет, который Бог заключил с нами, и также в тот день он заключит этот Новый Завет с Домом Израилевым. Они по-прежнему все еще пытаются строить свои отношения с Богом на Ветхом Завете, но даже его они не придерживаются полностью. Они больше не приносят в жертву животных, что по Божьему требованию было необходимо для искупления грехов. И таким образом они по-прежнему пытаются общаться с Богом вне этого Нового Завета в Иисусе Христе, которым прощены и удалены наши грехи. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». Какой прекрасный завет! Бог забыл наше беззаконие, Он больше не вспомнит наших грехов. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Если вы сможете остановить день и ночь, и порядок движения луны и звезд, и так далее, тогда Израиль перестанет быть Божьим народом. Так говорит Господь. Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа, от башни Анамиила до ворот угольных. И землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гоав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Интересно, что эти холмы и другие места, описанные здесь, сейчас действительно находятся в границах Иерусалима. Город расширил свои пределы до той степени, как это написано здесь в книге Иеремии.